Радиомаяк.ру представляет. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев.
На прошлой неделе мы говорили про эритроциты, вы можете послушать в подкастах на сайте Маяка, ну а сегодня мы будем говорить о лейкоцитах и их роли в нашем иммунитете. На связи у нас молекулярный биолог Сергей Харитонов. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Действительно, сегодня поговорим о лейкоцитах, о так называемых белых кровяных тельцах. И в отличие от красных кровяных телец, эритроцитов, лейкоциты – это очень неоднородная группа клеток. На самом деле, вот если эритроциты, они все одинаковые, то лейкоциты, белые кровяные тельца, это набор из очень разных клеток, которые отличаются по строению, по функциям. И описаны они были довольно давно, они известны нам уже, я знаю, вам интересно вообще, когда разные вещи были открыты, поэтому рассказываю, что лейкоциты, их разные представители, были открыты, параллельно открывались нашим ученым Мечниковым и таким немецким врачом Паулем Эрлихом. И это было в самом начале 20 века, вот на границе. Они их изучали и даже Нобелевскую премию получили за описание лейкоцитов. Вот они на двоих в 1908 году.
Ну, как вот, они договорились их лейкоцитами называться? Ведь да. Один на русском говорил, другой на немецком.
Да, и самое главное, если
я думаю,
Сергей...
Я думаю, что они оба латынью пользовались так или иначе, поэтому никаких проблем особенно не было.
А мне казалось, что это из греческого. Вот мы приходим в винный магазин в Греции, и там вот белое – это левко.
Ой, так может быть. Я, кстати, не знаю точно, но, наверное, из греческого действительно, раз вы говорите, но может быть и латынь, они похожи во многом. Так что это заранее никогда не скажешь.
Да, Сергей, а почему?
Науки не меньше, чем латинских, это точно.
Почему вы говорите, что их много и разных, а все они называются лейкоцитами? Почему по-разному?
Да, они, потому что когда их открыли, Мечников с Эрлихом, они же не знали, что они все разные. Они на них посмотрели в тот микроскоп, который у них был, и посмотрели, значит, есть красные тельца, а эти не красные, эти прозрачные, назовем их белые. И вот назвали от греческого, видимо, корня лейкос белые клетки, лейкоциты. А потом уже мы с вами, ну, то есть не мы лично, но наши предшественники, на плечах которых мы стоим, да, они их исследовали, и оказалось, что никаких лейкоцитов, как единой группы клеток, не особенно не существует, а существует десяток, ну, может быть, два десятка, на самом деле, разных клеток, которые все объединены, можно сказать, только одним, да, что их объединяет, в общем, функция, что они отвечают за наш с вами иммунитет. И это так легко сказать, вот это иммунные клетки. А на деле это, конечно, сложнейшая система, и понятно, что даже и вот если мы посмотрим на классификацию иммунитета, вот что такое иммунитет, мы спросим, сразу окажется, что иммунитет, он вообще бывает разным, да? Что иммунитет бывает врожденный и приобретенный, а еще есть другая классификация, что иммунитет бывает клеточный, а бывает гуморальный, вообще непонятно, что это такое. Да, а еще бывают какие-то воспалительные процессы, аллергические реакции, которые как-то связаны с иммунитетом. И все это, в общем, иммунитет, и все это осуществляют иммунные клетки, но на каждый вот этот тип, на каждый процесс у нас своя разновидность иммунных клеток. Ну, мы можем успеть попробовать за то время, которое у нас осталось, разобраться, что бывает, какие они бывают, эти клетки. И, может быть, я пару интересных историй расскажу про то, как они функционируют. Значит, лейкоциты вообще по строению подразделяются на две главные большие группы. Одни называются гранулоциты, а другие агранулоциты. Ну, из названий понятно, что вот в гранулоцитах у них какие-то гранулки там внутри. Действительно, если их покрасить и под микроскоп положить световой, то окажется, что у них вся цитоплазма, их внутренность, кроме ядра, там видно, что много-много точечек разных гранул, которые, это такие органеллы внутриклеточные, лизосомы, перексисомы, их всякие производные. В общем, это те штуки, с помощью которых они выполняют свою иммунную функцию. Там много-много гранул. А агранулоциты, у них такая прозрачная цитоплазма, они не имеют ничего внутри. И давайте разбираться, зачем нужны те и зачем нужны другие. Ну вот гранулоциты, они потом еще подразделяются на несколько типов клеток, потому какими красителями они окрашиваются, там основными, кислотными или там какими-то специальными. Вот. И они как раз отвечают за клеточный иммунитет. Это клетки, которые непосредственно взаимодействуют с патогенами, как на них реагируют и стараются нас от них защитить. И вот самый такой представленный многочисленный тип гранулоцитов, он носит название нейтрофил. Ну вот нейтрофил, потому что он вот там специальными красителями окрашивается, которые вот отличаются от всех других и называются поэтому такие клетки нейтрофилы. Вот функция нейтрофилов, она это противомикробный иммунитет. Они у нас ползают по тканям, есть они в крови, и они смотрят, есть ли какие-нибудь бактериальные клетки, какие-то чужеродные клетки. Эти нейтрофилы, они как амебы, они способны поглощать прям вражескую клетку. Если это бактерии, это сделать легко. И они так и делают. Бактерии они могут просто съесть и дальше ее внутри себя там убить. Но они не могут съедать крупные объекты, да, они могут съедать только маленьких, поэтому их еще называют микрофаги, да, то есть поглотители...
Вирусы они не едят.
Вирусы, нет, ну, может быть, могут, но вирусы еще меньше, вряд ли они съедят вирус. Противовирусная защита у нас устроена по-другому, и там работают другие типы иммунных клеток, я надеюсь, что мы успеем до них дойти. Значит, эти нейтрофилы, с ними связана очень интересная история. То есть все знали давным-давно про их противомикробные действия, оказалось, что вот эти гранулы у них внутри клеток содержат противомикробные вещества, антибиотики, активные формы кислорода разные, и когда нейтрофил встречает вражескую клетку, он эти вещества может выделять в окружающую среду, то есть он пытается ее съесть. Там вот такая история. Он сначала пытается съесть то, что ему не нравится. Но бывает так, что объект слишком большой. И съесть его не получается. Он так его оплетает, оползает со всех сторон, но никак не проглотить. Тогда нейтрофил, он поступает как настоящий камикадзе. Это на самом деле уникальная штука. Недавно открыли, по-моему, в 2003 году или 2002. Явление, которое называется нетос. В чем фишка? Фишка в том, что нейтрофил, когда понимает, что ему не справиться, и живым из этой передряги он не уйдет, он берет собственную ДНК, и расплетает ее, максимально расплетает, как будто вот ватку. Представьте, что ватку взяли и распушили, и образовалась такая сеть, такая из ватки образовалась такая сеть. И он вот эту расплетенную, распушенную ДНК сквозь свою мембрану он разрывается и выбрасывает вокруг себя. Вместе с ней в эту ДНК вплетаются и клетки бактерий, и в эту ДНК вплетаются также вот эти вот противомикробные вещества. И получается, что бактерия, она попала в сеть, прилипла в сети из ДНК нейтрофила, который героически погибает в этот момент, да, и оказалась окружена разными противомикробными агентами. Вот такое вот как бы заякоривание происходит. И бактерия, соответственно, умирает, и нейтрофил ее таким образом побеждает. Но это прекрасно работает, на самом деле. Это очень хорошая система. Вы понимаете, сразу по описанию видно, что это очень, очень эффективно. Не убежать из такой сети, и, в общем, антибиотик сработает точно. Но эта система дает сбой, когда нейтрофил сталкивается с раковой клеткой. Оказывается, что у некоторых раковых клеток, там у рака груди, у некоторых раков кишечника, есть специальные рецепторы на поверхности клетки, которые чувствительны к ДНК нейтрофилов. И когда на них попадает вот эта сеть, нейтрофил встречает раковую клетку и тоже хочет как бактерию ее убить, выбрасывает свою сеть, жертвует жизнью. А раковая клетка связывается с ДНК нейтрофила, и вместо того, чтобы погибнуть, этот рецептор активирует рост, деление и миграцию раковых клеток. И таким образом нейтрофил как бы дает раковой клетке пинок, так что и усиливает метастазирование. Понимаете, что защитный эффект, иммунная реакция, которая много лет нас спасала от всего, оказалось, что она стимулирует метастазирование многих опухолей. И сейчас в медицине вот это количество ДНК нейтрофилов в крови человека даже начинают рассматривать как фактор прогноза для некоторых видов раковых опухолей. Если много ДНК нейтрофилов, идет сильная нейтрофильная реакция, это, вероятно, будет ухудшать прогноз, стимулируя раковую опухоль к метастазированию. И наоборот. Вот такая вот странная история про то, как нейтрофилы, с одной стороны, защищают нас, а с другой стороны, при раковых заболеваниях они могут быть совершенно очень даже вредны.
Да. Но ведь и существуют другие лейкоциты, может быть, конечно, они как-то могут бороться.
До них тоже дойдем. Вот мы сегодня вообще вся история будет про то, почему рак такое страшное заболевание. Потому что оказалось, что раковые опухоли очень по-разному обращают на свою сторону наши защитные механизмы, которые призваны бороться с ними. Значит, ну давайте дальше поговорим еще о некоторых других иммунных клетках и придем, в общем, к каким-то интересным выводам. Значит, другой тип гранулоцитов, который тоже в клеточном иммунитете участвует, например, эозинофилы или базофилы, они называются, в зависимости от красителя, который их окрашивает. И они уже вот, если нейтрофилы отвечали за иммунитет против бактерий, большей частью, то другие гранулоциты, они отвечают за иммунитет против многоклеточных паразитов, каких-то эукариотических паразитов. И вот, частно, в кишечнике их обнаружили, если есть какие-то гельминты. Вот против такого они как раз участвуют. И тоже у них внутри много гранул, которые содержат всякие агрессивные вещества, которые они на всяких червяков в нашем кишечнике выбрасывают и их таким образом прогоняют. В общем, здесь понятно. Если мы говорим об иммунитете, тут надо отдельно рассказать о воспалительных и аллергических реакциях, да, потому что это такая тема животрепещущая, все их так или иначе переживают, уж воспалительные реакции точно. И оказывается, что в этот процесс тоже вовлечены иммунные клетки, но не простые иммунные клетки, а дополнительный тип, который вообще сначала иммунными клетками не считался. В процессах воспаления и аллергических реакциях, моментальных, по крайней мере, аллергических реакциях, участвуют так называемые тучные клетки, то есть толстые клетки, они так и называются тучные. Дело в том, что их тоже открыл Поль Эрлих еще до начала даже 20 века, и он их рассмотрел под микроскопом в гистологических препаратах тканей. Они такие большие, круглые, у них внутри какие-то тоже органеллы плавают, и он решил первоначально, что эти клетки нужны для питания окружающих тканей, и назвал их вот тучные клетки, что вот они такие толстые и всех вокруг кормят. А потом оказалось, что это специальный тип иммунных клеток, которые никогда не попадают в кровоток. Ну, видимо, потому что они такие толстые, они сосуд пролезть не могут, ну или какой-то другой причины есть, не знаю. Не пускают их в кровоток, они в тканях находятся. И эти клетки в тканях следят за тем, есть ли какие-то повреждения, есть ли какие-то, в общем, проблемы. И активируются, если встречают повреждения. Понятно, что, ну как это происходит? Когда наша клетка повреждена, человеческая, она часто умирает от повреждения, и содержимое ее цитоплазмы выбрасывается наружу, вокруг. А там очень много всяких физиологически активных молекул. И вот эти тучные клетки, они заточены на то, чтобы активироваться в присутствии вот этих физиологически активных молекул из мертвых клеток. Дальше они начинают выбрасывать вокруг себя тучу специальных физиологически активных молекул других, которые принимают, ну, специальные там цитокины, разные там, ну, много там на самом деле веществ. Но суть реакции в том, что они, во-первых, усиливают кровоток локально в этом месте, чтобы больше крови притекало. Во-вторых, они приманивают другие типы иммунных клеток, чтобы они с проблемой разобрались. Что-нибудь съели, кого-нибудь убили. Вот так это примерно работает. То есть тучная клетка – это такой сигнализатор. Она организует воспалительный процесс в месте, в котором это делать нужно. Из-за этого, собственно, из-за того, что там выделяются гистамины, выделяется гепарин, который разжижает кровь и, в общем, расширяет сосуды локально, то вот эти вот распухания получаются от воспаления. Так, и так работают тучные клетки, и с ними тоже много проблем, потому что оказывается, что есть целый набор заболеваний, который связан с нарушением работы этих самых тучных клеток. Вот, они вносят свой вклад, если они активируются не к месту, понимаете, да? Если оно активируется только когда надо, все хорошо. Но бывает так, что тучная клетка активируется случайно, сама, очень чувствительная, такая настройка генетическая у нее немножко сбитая, так может быть. И тогда начинаются всякие воспалительные аллергические процессы совершенно не к месту. Вот, а из-за тучных клеток может развиваться астма.
Да? По поводу аллергии, ведь вот известно, что аллергия часто это накопительная история, да? Да. Каким образом происходит, что вот она накапливается, в какой-то момент вылезает? А что делают тучные клетки в этот момент?
Тучные клетки, вот они, тут вот какая история, что в единой теории, откуда берется аллергия, вот этого точного описания, как работает аллергическая реакция, что ее вызывает, нету. По-видимому, аллергия – это тоже вот как рак, это заболевание, в котором много разных заболеваний. Потому что все иммунные клетки, иммунный ответ в рамках иммунного ответа, они между собой связаны, они друг друга взаимно активируют или взаимно подавляют. И поэтому причина аллергии может крыться в очень разных этапах. Вот возбуждение тучных клеток – это одна из причин аллергии, а может быть другая, может быть возбуждение какой-то другой клетки, или то, что тучная клетка возбуждается правильно, но если она возбуждается, то она возбуждается слишком сильно. Это третий вариант аллергии. И таких вариантов возникновения аллергии можно 20 придумать, и пока что, насколько я знаю, неизвестна науке точная причина. Много разных причин бывает и много разных механизмов. Тут невозможно сказать. Именно поэтому тут как бы аллергия плохо лечится. Но вот накопительный эффект может быть связан как раз с тем, что это опыт иммунной системы столкновения с определенным веществом. Вот так получилось генетически, что иммунная система не переносит какое-то вещество, и на него, ну, там, не знаю, вот какой-нибудь красный пигмент из клубники, да, вот как бывает на красные фрукты аллергии. Вот этот пигмент не переносится в нашей иммунной системе. Когда он попадает в кровь, начинается реакция. Но он не сразу начинается, потому что иммунная система, она сама не знает, что она не любит этот пигмент еще. Как с инфекцией. Когда неизвестная инфекция попадает, не сразу начинается иммунный ответ. И также и с веществом. Инфекция – это самоподдерживается в организме, она постоянно поддает, как бы увеличивает собственную концентрацию. А вещество нет, оно прошло и пропало, вышло из организма. Получается, мы в первый раз съели яблочко, познакомили иммунную систему с этим веществом, с каким-то аллергеном. Но оно быстро ушло, и иммунный ответ сильный, не успел развиться. Но сохранились некоторые клетки, которые помнят, да, клетки памяти, так называемые, которые помнят, что что-то им не понравилось с этим веществом. Мы второй раз ели яблоко, и тут клетки памяти включились, да? Они уже знают, как действовать, начали быстро вырабатывать антитела, и развился полный иммунный ответ, началась аллергия. Вот так вот постепенно мы знакомим как бы свою иммунную систему с разными веществами, и поэтому иммунные ответы тоже развиваются нелинейно, да? Они могут вдруг начаться, когда иммунная система вдруг поняла, что нет, это не переношу. А сразу она не поняла, до нее не дошло. Мало было вещества.
Ну, то есть аллергия, это, по сути, получается иммунный иммунный ответ нашего организма.
Да, это иммунный ответ нашего организма, который как бы нам вреден. Так получается, что иммунный ответ – это сложная история, и у нас очень много механизмов, которые его направляют в правильное русло. Но вот как получилось с нейтрофилами, которые стимулируют раковые опухоли, да? Как получилось вот с аллергиями, когда эта система дает небольшой сбой, и на то, на что мы не должны реагировать, мы реагируем. Да? Вот тут еще хочется про раковые опухоли еще сказать, чтобы вообще было понятно, почему это такое страшное заболевание, почему наш иммунитет так плохо с ним справляется. Вот есть, я говорил вначале, что есть другой тип иммунных клеток, агранулоциты. Это клетки, которые не имеют гранул внутри, и у них там тоже внутри много типов, один из которых макрофаги. Это довольно знаменитые моноциты или макрофаги. Это клетки, которые отвечают за поедание чужеродных клеток, поедание поврежденных клеток, за поедание больших объектов нашей крови. Так вот, оказывается, что эти макрофаги, которые должны бы поедать опухолевые клетки, они бывают тоже прямо встают на сторону опухоли. Это называется ассоциированный с опухолью макрофаги. Целая история возникла с ними. Оказалось, что иногда некоторые опухоли, они выделяют физиологически активные вещества тоже вокруг себя. И они умеют рекрутировать, перепрограммировать макрофагов так, чтобы они внутрь опухоли входили, и приобретали новую специализацию. Эти макрофаги приобретают так называемый противовоспалительный фенотип. И эти макрофаги, вместо того, чтобы работать против опухоли, начинают подавлять воспаление вокруг опухоли, мешают нашему иммунитету с опухолью бороться. Встают буквально на сторону врага. И такие опухоли лечатся очень сложно. Совершенно, то есть нужно каким-то образом деактивировать этих опухолеассоциированных макрофагов, непонятно, или лишить опухоль способности рекрутировать новых. То есть опять получается, что наш собственный механизм, наш собственный иммунитет прям переходит на сторону врага. Вот так бывают такие сбои. Это самое тонкое, самое как бы узкое место в нашем теле, это вот иммунная система, потому что там все регулируется очень тяжело. Но оказывается, что уже наши врачи научились использовать как бы вот этих опухолеассоциированных макрофагов и в свою пользу. Ну, то есть такая теория, что можно попробовать, потому что эти макрофаги, они еще вырабатывают факторы прорастания сосудов, и они помогают опухоли с питанием даже и с кислородом, они делают так, чтобы сосуды внутрь прорастали. Но с другой стороны, получается, что опухоль, если она ими пользуется, она становится от них зависима. Такая опухоль приспосабливается к определенному уровню питания, к определенному уровню как бы борьбы с организмом, который не обеспечивает эти макрофаги. И можно бороться уже не с опухолью, например, а таргетировать именно эти опухолево-ассоциированные макрофаги. И как бы если мы их убьем, есть шанс, что и опухоль зачахнет, потому что она без них жить не может. Вот такая вот есть интересный момент про то, как наш иммунитет с одной стороны помогает опухоли, а с другой стороны и дает новые мишени для терапии опухоли на следующем как бы витке спирали этой такой метафорической. Вот так.
Спасибо большое, Сергей, за интересный рассказ. Я думаю, что мы обязательно продолжим, поскольку еще не все удалось обсудить. Не все
вопросы. Куда попадают мертвые лейкоциты, меня волнует.
А мы выплевываем обычно. Когда-нибудь. Это
они. У меня еще много вопросов волнует, но о них мы поговорим уже в следующий раз. Я напомню, что на связи у нас был молекулярный биолог Сергей Харитонов. Сегодня мы говорили о лейкоцитах и их роли в иммунитете. Сергей, большое спасибо и до новых встреч.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.